Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Этот час светлого вечера сегодня с нами проведут Анатолий Иванович Широков, член Совета Федерации от Магаданской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Владимир Анатольевич Дворянов, руководитель службы по связям с общественностью Межрегионального агентства подписки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Иванович, помимо того, что вы сейчас сенатор, мы знаем, что вы много лет были и преподавателем, и ректором университета, и вы в своем университете создали университетский храм. Святейший Патриарх не так давно обратил внимание на проблему вузовских храмов, подчеркнул, что необходимо создавать их как можно больше. И очень хотелось бы, чтобы вы поделились опытом, как это было у вас, поскольку все-таки университет – это очень много очень разных людей, как с чего начиналось. Сначала была община, кто решил, кто придумал эту идею.
Я хотел бы начать с того, что, ну, с моей точки зрения, храм в университете должен быть. Вот должен, потому что есть несколько столетий уже университетской традиции не только российской, но и, условно говоря, западноевропейской. Если мы посмотрим эти замечательные колледжи, которые находятся, например, в Кембридже, да, то в комплекс зданий самого колледжа всегда входит в храм. Подобная же структура была и в России, вот, дореволюционный период. Любой университет, их было, в общем, не очень много, вот, но любой университет имел свой домовой храм. Посвящены они были, конечно, разным святым, но традиционно все-таки покровительницей российского студенчества является великомученица Татьяна, поэтому чаще всего именно, вот, что называется, ей были посвящены эти храмы. И мне всегда казалось, и я до сих пор в этом уверен, что в университете храм должен быть. Во многом это, повторю, благодаря вот этой традиции. Плюс, если брать, например, нашу российскую традицию, то ведь фактически у нас не просто потому, что, прежде всего, храмы становились источниками обучения, знания. Да, вот буквально с первых там на времен и столетий существования христианства у нас, а в любом случае при именно духовных учреждениях возникали и такие предтечи, да, российских вузов будущих. Поэтому историческая традиция богата, и в этом смысле мне показалось в свое время важным, чтобы в университете такой храм был. Здесь еще есть одна особенность. Дело в том, что Магадан город очень маленький и очень молодой. Вот относительно старых университетских центров, ну, строго говоря, сейчас вот спор идет, сколько ему там, 70 или 80 лет, да, там, 39-й год или 29-й год его рождения. Не будем в эти детали углубляться, но этого достаточно для констатации того, что город молодой, раз, и город возник, и, соответственно, вуз возник в эпоху, когда о каком-то храме в вузе говорить было, ну, просто невозможно. Сегодня это, пусть небольшой, но университет классического типа, развивающий самые разные программы подготовки, и в российском университете должен быть храм. Вот это моя позиция, поэтому мы начали работу по созданию храма, по его строительству с этого убеждения. Скажу сразу, что не все просто получалось. И я должен сказать, что не все получилось до конца, потому что, ну вот...
Но храм же стоит.
Храм стоит, это главное, да. В чем возникли проблемы? Простите, я здесь сразу должен поблагодарить, конечно. Ну, в то время он был епископом, сегодня архиепископ Магаданский и Синегорский, и он при его активнейшем участии, содействии стало возможно вот возведение, собственно, храма. на территории университета. Но мы столкнулись с огромной массой проблем, связанных, например, с тем, что поскольку учредитель университета Министерства образования и науки Российской Федерации, соответственно, собственник земли, да, это тоже министерство, это федеральная собственность, разместить на ней храм оказалось очень трудно. Я получил несколько прямых запретов по этому поводу. И вот скажу, кстати, что вот незаконченная история еще, она длится. На самом деле мы все равно нашли возможность в рамках программы духовно-нравственного воспитания студенчества путем заключения договора с Магаданской Синегорской епархией Русской Православной Церкви такой храм поставить. Но тут же возникают вопросы, как его содержать, банально, как отапливать, да, и вот тут эти вещи все хозяйственные, экономические, они довольно сложно решаются. Почему? Потому что есть одна очень такая простая строчка в законе об образовании. Невозможно запрещена деятельность религиозных конфессий в образовательных учреждениях. Я в свое время предложил даже идею, чтобы эту строчку изменить, предоставив возможность, да, право образовательных учреждений, не обязанность, да, но право образовательных учреждений обращаться к религиозным организациям с просьбой о сотрудничестве и потом налаживать совместную деятельность по вот штампованное выражение, конечно, но никуда не деться, вот по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
А вас не услышали, когда вы это предложили? Или какая-то реакция была?
К сожалению, нет, это же изменение в законодательство, в норму закона об образовании. Но я просто думаю, что должно время пройти. Не всегда, мы можем получить то, что нам кажется правильным сразу, правда?
То есть это было изначально все-таки волевое административное решение. Храм должен быть.
Ну, в целом, да. В целом, да.
Я почему спрашиваю? Потому что в 90-е годы, в начале 90-х годов, когда активно начали отдавать полуразрушенные храмы церкви, была несколько иная ситуация. Тогда сначала создавалась община, у которой еще ничего не было, собирались на квартирах где-то там. Когда община регистрировалась как юридическое лицо, уже найдя священника, после этого документы начинали подаваться по инстанциям. И только тогда, может быть, если длительная переписка с инстанциями увенчивалась успехом, общине предоставляли именно тот храм, на который она изначально претендовала. Могли предложить совершенно другой. Это вот та последовательность событий, которая существовала в 90-е. Я так понимаю, что сейчас все иначе. Сначала принимается решение, а потом уже создается община. Или как?
Я бы не стал обобщать эту ситуацию на всю практику сегодняшнюю. Мне в Магадане существуют, конечно, свои приходы, храмы, общины. Но здесь получилось, что называется... Университет находится в такой вот части города, где поблизости, не совсем близко, храма нет. И поэтому вот у нас появился этот небольшой храм, это отдельно стоящее здание на территории университета. Вот периодически там проходят службы, есть специальный священник, который является настоятелем этого храма, это выпускник нашего университета, отец Дмитрий. Поэтому нужно было создать, что называется, место, да, куда вот захотели бы прийти. Я абсолютно точно знаю, что студенты посещают храм, преподаватели посещают. Я не говорю о поголовном посещении, конечно, нет. Вот те, у кого есть внутренняя необходимость посетить православный храм, имеют теперь эту возможность. Откровенно скажу еще и что... Храм в какие-то вот дни, ну вот, например, в Татьянин день и так далее, он становится притяжением, центром притяжения православных верующих вообще довольно большого района города. Они приходят тоже туда на вот на богослужение в честь великомученицы Татьяны. Поэтому общий порядок, вы правильно описываете, он нормативно такой, но вот здесь пришлось пойти по-другому, потому что, ну, невозможно создать в университете общину, это прямое есть прямой запрет.
Знаете, почему я спросила? Потому что в свое время в Московском университете, когда речь зашла о Татьянинском храме, тогда как раз можно назвать общиной, можно назвать инициативной группой, но это были преподаватели университета. Это их была инициатива, они этого добивались, они этого добились.
МГИМО то же самое вот в последние недавние десятилетия.
И поэтому вот на примере вот этих двух московских вузов мы можем сказать, что там как раз вот был выдержан именно тот изначальный порядок, то есть сначала создавалась община, сначала создавался приход, а потом уже этот приход получал или строил храм и обустраивал в нем приходскую жизнь. Вот ваш храм, который, он мыслится как университетский или как находящийся на территории университета?
Ну, университетский храм.
А в чем тогда разница? Если вы говорите, что туда приходят люди, которые поблизости живут, которые хотят присутствовать на богослужениях, то есть там есть какая-то особенность, которая позволяет считать его именно университетским?
Никогда раньше на территории вуза в Магадане ничего подобного не было. Сегодня это есть. И я здесь, ну, наверное, я не очень правильно высказался. На самом деле, конечно, не я один все это делал. Была, конечно, инициативная группа преподавателей, мы координировали деятельность, там, ну, собирали какие-то деньги на там, первые необходимые там, вещи для храма. А вот, понятно, что там проект храма мы заказывали и так далее, это вот мы собрали, но не было, что называется, де юре оформленной вот этой группы, не было де юре оформленного прихода, а вот, была просто группа единомышленников. Вот, и я во многом благодаря именно коллегам это все стало возможным. Здесь нет исключительно моей решающей воли какой-то. Мы делали все вместе. Вот, но повторю, этот храм, он и как бы в городе и считается университетским, он находится на территории университета, но он и открыт, повторяю, вот, допустим, в день, в Татьянин день, туда он становится вот центром притяжения всех православных. Они приходят вот с района города, с этого, да, из, собственно, они могут не принадлежать корпорации университета, они будут не студентами, не преподавателями, но они имеют эту возможность прийти в Татьянин храм, в Татьянин день. И для нас это очень важно. Вот, я просто думаю, что здесь еще одна такая особенность. Храм, он нужен и для университета, но одновременно он нужен и для вот тут, наверное, сложно какой-то синоним подобрать, для общества. Потому что закупориваться, что называется, закрывать двери от тех, кто хотел бы прийти в университет хотя бы в храм, это абсолютно неверно с моей точки зрения. И поэтому университет, храм, как и университет, он открыт. Поэтому любой может туда прийти за тем, что ему нужно в университете. Кто-то приходит за знаниями, кто-то приходит на какое-то общение, да, там есть тут университет старшего возраста, у нас пожилые люди занимаются там различными уроками, различными занятиями, которые позволяют им где-то развиваться в том, что они не успели в своей жизни получить какие-то навыки. А в храме то же самое. Принципиально важно, чтобы университет не закрывался, не уходил из общественной жизни, а открывался обществу, был органичной частью этого общества, и тогда общество приходит, в том числе и храм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анатолий Широков, член Совета Федерации от Магаданской области, и Владимир Дворянов, руководитель службы по связям с общественностью Межрегионального агентства подписки, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Анатольевич, а вот каждый раз, когда возникает тема храма при вузе, нового ли, с нуля организованного, открытия старого ли, или в принципе тема, что при вузах должен быть храм, в обществе, в СМИ звучит критика, звучит некоторый скепсис в отношении этого, поднимается на стяг фраза, что у нас церковь отделена от государства и от школы, как-то вспоминается сразу эти советские декреты, первые декреты советской власти, которые так прям браво цитируются. И мне лично каждый раз, я так и не могу понять, мне интересно, что так возмущает условного критика? Вот как вам кажется, вы наблюдаете за ситуацией?
Сказать...
Что плохого? Храм при ВУЗе появился. Вот,
я эту ситуацию в целом, не только храм при ВУЗе, но хотя бы даже сама мысль о том, что религия, знакомство с ней, может быть, хоть как-то допущено в образовательный процесс, на самом деле прошел на себе, могу сказать, да? То есть я в свое время жил в Пензе. Я могу сказать, что это такой старый, достаточно уютный город. Когда-то там было очень много церквей, очень красивых церквей. После, по понятным причинам, их там стало гораздо меньше, хотя они там до сих пор есть. И город был силен своими, в том числе, религиозными традициями, и даже когда начался, скажем так, пореформенную эпоху, середины 19 века, отход как бы от религии, вот эта вот религиозная местная среда дала очень много известных людей, например, Василий Осипович Ключевский, известный, наверное, самый последний из известных историков, создавший крупнейшую школу, это потомственный священнослужитель, да, как бы его отец был тоже потомственным священником, и даже сама фамилия село Ключи, она происходит от места, где отец служил. Так вот, этот город, сильный своими церковными, в том числе, традициями, там было очень много заслуженных священнослужителей, он оказался городом, где, когда начался церковный ренессанс в 90-е годы, достаточно просто было решать какие-то вопросы на уровне местного, тогда вот как бы департаменты там и управления стали министерства, местного министерства культуры. Очень просто... Пожалуйста, хотите взять что-то из музея, что когда-то принадлежало церкви, берите. Буквально священник ходил по музеям, что-то выбирал, через какое-то время приходило письмо, и по этому письму какая-то утварь, иконы и прочее переходили в ведение соответствующих приходов. Когда же касался вопрос системы образования, казалось бы, не надо ничего передавать. Я не знаю, там можно ли так условно сказать, передать возможность людям туда ходить. Это была совершенно неимоверная проблема. Когда, например, я работал в одном из местных вузов, мне совершенно не было какой-то проблемы, например, согласовать с учебным управлением, провести любое мероприятие, любую лекцию, любой семинар на базе местного музея, например. Даже музея, где элементы вот эти церковные были, да. Но как только вставил вопрос о том, что вот почему нельзя посетить храм, хотя, казалось бы, ну, любую тему, она порой бывает связана с этим. Ну и как, как бы, если вот история, все равно это наша основа, да. Я совершенно согласен с Анатолием Ивановичем, что традиции высшего образования, да что там говорить, традиции среднего даже образования, они были, и храмы стояли и при средних учебных заведениях тогда. Как бы я сам заканчивал школу, которая с дореволюционными традициями, рядом храм, который восстановили на моих глазах, и все это как бы было, да. Вот это всегда встречалось в штыки, как это, клерикализм и прочее. Но я согласен совершенно, что, на мой взгляд, это личностный фактор. Это вопрос некой смены поколений, потому что, вот, слава богу, в Магадане возник коллектив, который смог это преодолеть в себе в первую очередь, да, смог переступить, сказать, а почему нет. А вот когда я преподавал, ну, как бы костяк гуманитариев, которые, как мне кажется, наиболее близки этому, может быть, даже и лучше, чтобы, на мой взгляд, были не гуманитарии, потому что это вот школа советская, старая, там, когда на первом месте был там научный коммунизм, там, история партии и так далее, как бы она невольно дает как бы о себе знать. Тут ведь еще, наверное, вот сегодня, когда прошел этот ренессанс, мы должны понимать, что не сразу это будет происходить. Даже как когда-то в средние века там тоже это не сразу происходило, да, вспомним, там была большая традиция двоеверия, да, и по-настоящему, как считают сегодня историки, только в XVI веке произошла полная христианизация Руси, да, есть красивые легенды на эту тему, там, о князе, который встретил девушку и так далее. Сам термин «христиане», «крестьяне», он именно оттуда, из XVI века. До этого это была достаточно постепенная, но, тем не менее, поверхностная христианизация, которая распространена, должно пройти время. Ну, может быть, там не несколько веков, как тогда, но тем не менее, как вот эта традиция, когда атеистические какие-то истории, они сохраняются еще. Но это не только на самом деле у нас. Я могу привести такой совершенно далекий пример от нас, что когда я был в Вьетнаме, мне сказали, знаете, мы здесь проводим у себя сейчас опросы, и удивительным образом, например, количество людей, которые говорят, что мы люди религиозные, гораздо больше католиков, чем, например, буддистов. Тоже, кстати, вопрос. Люди пошли, но пошли не в традиционную религию, да? Вот здесь, я думаю, сегодня у нас тоже будет много очень неоднозначных вещей, связанных с возвратом людей к религии, связанных с возвратом к этому.
Но, тем то более, есть вы видите в этой критике такой кризис роста?
Я считаю,
время,
да,
должно пройти просто.
Да, я считаю, что должно пройти время. Где-то это будет быстрее. Слава богу, что это достаточно быстро оказалось в Магадане. Хотя, видимо, будет и другая проблема. Но вот в Магадане, слава богу, оказался храм на территории. Вот в той же Пензе...
В Магадане воля ректора. Все
понятно, но все равно есть храм.
Судя по всему.
Вот как бы я учился в вузе в Пензе, где храм... Ну, вот вуз был достаточно большой, он разбросан по местному парку, но нужно выйти из парка, спуститься вниз, и там будет площадь, на которой есть храм, который, слава богу, не так давно отреставрировали, он большой, красивый, его видно, поднимаешься по центральной улице города, и храм как будто вот как на горе, очень красиво.
Анатолий Иванович, а вот когда вы храм строили в Магаданском университете, вы сказали о трудностях, которые были связаны с техническим обеспечением жизни храма и какие-то юридические вещи, но вот, скажем так, мировоззренческая критика того, что
конечно,
при вузе возникает
конечно
церковь была, и как вы на нее реагировали, как вы, в принципе, на такого рода критику готовы, ну, как вы ее осмысляете для себя, откуда она берется и насколько она оправдана? Ведь не все же там, ну, условно говоря, глупые люди, которые так говорят, есть и вполне и умные, нет, идейные конечно люди, которые правда считают, что это несовместимые вещи, вуз и храм.
Я думаю, что реагировать на это все надо спокойно. А вот... Так повезло в моей жизни, что я встречался вот на ее протяжении с разными интересными людьми. Но поскольку я работал в образовании, продолжаю работать в образовании, то многие из вот этих встреч, это были встречи с людьми из образования. И вот мне помнится одна из очень уважаемых мною учительниц, она просто учитель, ну, не просто учитель, заслуженный учитель школы Российской Федерации, очень опытный учитель. Мы как-то сидели и разговаривали, и она вот такую сентенцию мне выдала, собственно говоря, с которой по жизни я теперь иду. Звучит она следующим образом. Дай Бог им ума, а нам терпение. Поэтому мне кажется, что подобная максима, возведенная в некий жизненный принцип, позволяет, во-первых, ну, какие-то вещи преодолевать, что называется, и внутри себя, и вовне себя более спокойно. А с другой стороны... Она позволяет реагировать на, правильно, спокойно реагировать на то, что мир неоднороден, и люди не одинаковые, суждения у людей не одинаковые. И надо сказать, что подобное отношение, вот критическое, да, скажем так, отношение как к православию как таковому, так и, ну, или вообще к любой религиозной системе, и вот к возможности взаимодействия образования и религиозной системы, на самом деле это у нас довольно интересное культурное явление, поскольку мы, ну, вот если понимать культуру не как некий набор соборов и заборов, да, а как вот способ существования человека, какие-то глубинные
пространство
пласты
смыслов,
да, то мы ведь сегодня находимся в довольно серьезном, как бы вот именно смысловом кризисе, да, мы пытаемся понять, весь народ вообще, по сути дела, сегодня, работая, там, влюбляясь, рожая детей и так далее, мы все равно мы заняты сейчас поиском какого-то смысла. Вообще, в чем мы, да? Вот мы можем понять, говорить о нас как отличных от кого-то, да, там, итальянцев, французов, но мы должны все-таки понимать, кто мы. Поэтому здесь эта вещь довольно сложная, тем более, что все-таки 20 век сыграл с нами довольно злую шутку с нашим обществом. Если мы вспомним как раз-таки довольно серьезные кризисные вещи начала 20 века, и одно из любимых моих чтений того времени, это, конечно, «Несвоевременные мысли Горького», прям прекрасная работа. Но есть еще один прекрасный документ эпохи, это письма Владимира Галактионовича Короленко Луначарскому 20-го года. Чудеснейшие вещи. А в одном из писем Владимир Галактионович написал следующее, что та стремительность, с которой наш народ от монархизма перешел к коммунизму, показывает незрелость его, неготовность его к коммунизму, а как раз напротив, на полное непонимание коммунизма нашим народом. Потом, ну, скажем так, заставили понимать, принимать коммунистическую идеологию, ну, и одновременно все-таки ее вот под наше национальное сознание, что ли, подстраивая. Иначе вот моральный кодекс строителя коммунизма возьмешь, ну, в общем, знакомые вещи там звучат. В 90-е годы мы опять попали в искушение, да, мы вдруг решили, что, помните, на рубеже 80-х, 90-х произошло как раз, мы вдруг решили, так, коммунизм плохо, рынок хорошо. Это было всеобщее заблуждение, поэтому сегодня говорить, что вот мы умные, тогда уже предусмотрено, этого не было. Общество все впало в этот миф. И вдруг мы решили в 90-е, что важное это не сотрудничество, не соработничество, не чувство локтя, а важно наживо. И мы вот сегодня как бы с этим, как сказать, флером, да, продолжаем жить. Но уже началось следующее. Уже люди как бы устали от наживы, да? И начинается разговор. Вот у нас Сталин эффективный менеджер. Почему? Он не наживался. Он строил для народа, развивался и так далее. Родился еще один миф. И таких мифов много множит сегодня. Но суть в чем? Мы сегодня пока вот находимся в этой вот круговерти, в этом, в постоянно перемалывающемся миксте, да, вот мифов, в которых, к сожалению, мы живем, они понятно как появились, но выход-то какой? Как нам самих себя понять в этом мире? Как нам преодолеть мифы? Как нам, ну, действительно, какие-то справедливые оценки дать нашему прошлому, нашему настоящему? Ведь через это определяет себя, ну, нация, народ, да, вот, страна, государство. И в этом смысле величайшая роль культуры. Поэтому вот в этом культурном сегодня бульоне, который из разных абсолютно компонентов сделан, найти вот этот вот верный путь, безусловно, трудно. И я почему об этом говорю? Потому что есть вещи, которые константны. Вот в любой трудности, в любой вот круговерти можно опираться на те смыслы, на те посылы, на те ценности, которые заданы именно религиозными системами. Повторю, для меня ближе православные. Ну, я православный человек, поэтому для меня ближе ценности православные. И одна из них, конечно, вот и выражена как раз вот в этом выражение. Дай Бог им ума, нам терпение.
Я напомню, что сегодня в светлом вечере с нами Анатолий Широков, член Совета Федерации от Магаданской области, и Владимир Дворянов, руководитель службы по связям с общественностью Межрегионального агентства подписки. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».